радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» начинает передачи. У микрофона Илья Агаев. Сегодня в нашем эфире с 20 до 21 часа мы предлагаем вашему вниманию чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. Затем вы услышите авторскую программу Дометия Завойского «Академический час». С 21 до 22 часов – прямой эфир. С 22 до 23 часов вы услышите слово патриарха Кирилла в неделю по Рождестве Христовом после Великой Вечерни. Затем мы предложим вашему вниманию авторскую программу Сергея Худиева «Редакционный комментарий» и авторскую программу Ивана Сергеевича Вишневского «У моря русского. Встречи на Крымской земле». С 23 до 24 часов мы предлагаем вашему вниманию архивные материалы. Откроет час программа из цикла «История русской церкви». О начале обновленческого раскола вам расскажет протоиерей Владислав Цыпин. Затем в нашем эфире воспоминания о митрополите Крутицком и Коломенском Николае.
Объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 52-е зачало, глава 11, стихи с 27 по 33. Тогда пришел Иисус в Иерусалим, и когда Он ходил в храме, подошли к Нему первосвященники и книжники и старейшины, и говорили Ему: «Какой властью Ты это делаешь? И кто Тебе дал власть делать это?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет: почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какую властью это делаю». Много раз религиозные власти Иерусалима приступали ко Господу в храме. Одни группы сменяли другие, чтобы обвинить Его или уловить в сеть, расставленную ими. И теперь, после недавнего полыхания гнева Господня в храме, они подготавливаются к решительным действиям. Их вопрошание Господа в храме уже напоминает тот суд, который они учинят после взятия Его под стражу. Но время этого суда еще не пришло. Вопрос первосвященников и книжников кажется законным: «Какою властью Ты это делаешь? И кто Тебе дал власть делать это?» Совсем не случайно члены Синедриона, высшего духовного судилища, задают Господу этот вопрос: по какому праву вмешивается Он в дела храма Божия? Вопрос их коварен, ибо они прекрасно знают, что они единственные, кто уполномочен принимать какие-либо решения в этой области. Они не сомневаются, что являются обладателями власти, данной им от Бога. Если бы они могли выставить его перед народом, что он не имеет законной власти, что он не помазан, как полагается на священство, они сказали бы народу, что его не должно слушать. Более того, если бы он сказал, что делает это собственной властью, они могли бы арестовать его, как того, кто, будучи человеком, делает себя Богом. А если бы он сказал, что делает это властью Божией, Его также можно было бы взять под стражу по обвинению в богохульстве, ибо Бог никогда никому не дает власти, чтобы учинять беспорядки во дворах собственного дома. Они пытаются найти последнее оправдание своему упорному неверию и ищут любым способом опорочить его небесное посланничество. Этот вопрос, который они задают Господу, должны бы задавать себе все священники, все, кто наделен властью, и давать на него ясный ответ: «Какою властью я это делаю? И кто может проповедовать, если не послан Богом?» Господь не отвечает прямо на их вопрос. Он ставит им предварительные условия. «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне. Тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Первосвященники и книжники оказываются перед трудным выбором. Если они скажут, что Иоанн Креститель с его служением с небес, то есть от Бога, они опозорят себя, потому что Христос тотчас же обратит это против них. Почему же вы не поверили Ему? Если крещение предтечи, исповедовавшего Иисуса Мессием Христом, было от Бога, они должны были бы признать божественное происхождение власти Мессии. Если они скажут, что дело Иоанна чисто человеческое, то с неизбежностью столкнутся с мнением народа, который признает его за пророка. Оказывается, не только нечестивые рабы, но и власть придержащие могут быть подвержены низменному страху, лишающему их независимости в суждениях. Мы видим плотской рабский страх иудейских властей, замысливших погубить Господа. Они боятся и огромного почитания Господа народом. Их уклончивый ответ «не знаем» — откровенный вызов Господу. И Господь делает соответствующие выводы. «И я не скажу вам, какую властью это делаю. Они не заслуживают этого, потому Господу нет нужды говорить им об этом. Ибо никто не может творить чудес, какие он творил, если Бог не будет с ним». Первосвященники, книжники и старейшины постыжены и вынуждены с позором отступить. То, что Христос совершает своей мудростью, мы должны достигать добрым житием во Христе, ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Господь показывает, что происходит с людьми, когда они лукаво уклоняются от истинной правды. Они могут до времени искусно расставлять свои хитросплетенные словесные сети, но в конце концов сами попадут в такое положение, когда им нечего будет сказать. Кто искренен в своих отношениях с Богом, у того будет мужество и смирение признать свое заблуждение, и Господь откроет ему себя. А кто изворачивается, тот будет все больше и больше запутываться и становиться рабом человека-убийцы от начала и отца лжи.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Оправданием Твоим.
1822 году французский полиглот и историк-ориенталист Жан-Франсуа Шампольон представил миру свой труд, посвященный расшифровке египетских иероглифов. Шампольон был человеком одаренным, образованным и усердным, но ему в значительной мере повезло. Он располагал тремя текстами, где одно и то же содержание было дано по-гречески и двумя способами египетского письма. 100 лет спустя спустя, в 1922 году, родился великий русский лингвист, этнолог и историк Юрий Валентинович Кнурозов. О нем мы уже говорили в прошлый раз с его ученицей, доктором исторических наук, профессором, руководителем Мезоамериканского центра имени Кнурозова Российского государственного гуманитарного университета, руководителем Кнурозовского центра в Мексике Галиной Гавриловной Ершовой.
Добрый вечер.
Галина Гавриловна, в прошлый раз мы с вами говорили о том, как в 1955 году научный сотрудник Института этнографии Академии наук СССР Юрий Кнурозов защитил свою спорную и до поры даже опасную кандидатскую диссертацию, посвященную культуре индейцев майя, и был удостоен за нее степени доктора исторических наук. А первая статья Юрия Валентиновича, посвященная письменности индейцев майя, над которой свыше 100 лет ломали голову ученые всего мира, вышла в 1952 году, то есть 60 лет назад. Те, кто не слышал этой нашей беседы, могут обратиться к сайту «Радио Радонеж» и найти предыдущий выпуск программы «Академический час». Мы еще говорили о том, что научный подвиг Кнурозова тем выше деяния Шампальона, что Кнурозов, в отличие от Шампальона, не располагал надежным ключом, но вынужден был разработать универсальную методику расшифровки письменных систем.
Сделал он это, не выходя из этой своей комнатки в кунсткамере. То есть он никогда не выезжал в Америку. За границу он побывал один раз в 1956 году на конгрессе в Копенгагене, и больше его не выпускали. Первый раз он выехал в Гватемалу в 1989 году. Его пригласил президент Гватемалы, наконец. В России уже все менялось. А потом в 90-е годы он стал ездить в Мексику. Во время одной из таких поездок он познакомился с владельцами парка «Эшкарет». Это такой вот туристский, природный, заповедный парк, замечательный, на Атлантическом побережье Юкатана. Владельцы парка решили, что они издадут рукопись Кнурозова, и они действительно оплатили издание монографии Кнурозова на испанский язык.
Но Кнурозов уже был в летах.
Плюс это были 90-е годы, когда на науку денег не давалось вообще никаких, и никому не было до него дела. И, в общем, он довольно грустно умер в 99-м году от инсульта. Но в 98-м году в Российском государственном гуманитарном университете по инициативе декана факультета вот нашего...
Факультета истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета.
По инициативе декана факультета вот нашего Лагунова Александра Петровича был создан центр. То есть у нас тоже денег не было. И у университета денег не было. Но тем не менее нам выделили маленькую комнатеночку, куда можно было стаскивать хотя бы книги, какие-то его рукописи, то, что он привозил и оставлял в Москве. Появились какие-то сотрудники. Сначала у нас был как долгосрочный проект по реализации вот этой научной программы Кнурозова, а потом он превратился уже формально в центр. То есть Кнурозов у нас здесь был, ну, почетным президентом, скажем. Ну, на самом деле недолго, потому что в 99-м году он уже умер. Центр приобрел имя Кнурозова. И мы все время продолжали сохранять школу. Это вообще очень большая проблема, потому что в 90-е годы исчезло среднее поколение передачи вот этого знания. Был Кнурозов, была я, потом провал. И благодаря тому, что появилось несколько энтузиастов, совершенно изумительно тоже, почему вдруг люди решают продолжать вот изучение письма майя. Здесь вот в РГГУ в центре мы уже начали готовить студентов для того, чтобы воспроизводить эту научную школу, чтобы она не умерла. Уже более 10 лет и можно с гордостью сказать, конечно, что у нас уже несколько поколений вот выпускников, у нас уже диссертации защищаются. То есть, на самом деле, эту школу мы сохранили. И большой задачей было, конечно, еще и позиционировать эту школу, потому что Кнурозов не выезжал. Американцы поначалу приезжали все к нему в Ленинград для того, чтобы с ним увидеться, с ним поговорить, все ведущие исследователи. Несмотря на анафему, так сказать, вот со стороны Эрика Томпсона, который обозвал Кнурозова ведьмаком, которому летают все как ночные коты, перечислял исследователей, которые ездят в Ленинград.
Эрик Томпсон, британский археолог, создавший себе имя крупнейшего специалиста по мезоамериканским культурам и майя в частности, диктатор, долгое время отрицавший правоту кнорозовской версии расшифровки письма майя, ссылаясь в том числе на якобы политическую ангажированность Кнорозова, хотя тот еще в сталинское время осмелился противоречить тезису Фридриха Энгельса о том, что у американских народов не было государственности. В каком году Томпсон еще отзывался так о Кнорозове?
Письмо было написано в 68 году. Он как раз написал это письмо Майклу Ко, такой известный американский археолог, майянист, который издавал на английском Кнорозова с помощью жены. Да, и вот, а жена, кстати, Майкла Ко, это Софья Добржанская, дочь Феодосия Добржанского, ученого, ученика Вавилова.
Ботаника и генетика Николая Ивановича Вавилова.
Ученика, который уехал в 20-е годы в Штаты на стажировку, и начались аресты. И он еще написал открытку Вавилову, спрашивая, возвращаться ему или нет. И Вавилов вот сумел как-то маленькими буковками что-то ему переслать и написал, а я думал, что ты умнее, потому что в живых бы он не остался. И Добржанский остался в Штатах, но своей основной идеей он оставил, понятно, наука, исследования и плюс еще продвижение советских ученых. Такая была завещана задача им своей дочери. И Софья Феодосиевна Добржанская тоже считала своим долгом продвигать имя Кнорозова, понимая, что его вклад, это вклад, в общем, несопоставимый ни с чем. И издавались его работы на английском. И, собственно, Майкл Ко вот поэтому написал Томпсон, что вот, Майкл, ты открой это письмо в 2000 году, ты доживешь до этого года, а я уже не доживу, и вот тогда ты увидишь, кто был прав, не вот эти вот там, скажем, полночные коты, летящие по зову Кнорозова, всех обзывал как мог совершенно до неприличия, а был прав я. И Майкл Ко вот в 2000 году это письмо опубликовал и сказал, теперь мы все знаем, что был прав Кнорозов, и все мы теперь кнорозовисты, такое слово вот он придумал. Победа Кнорозова была очевидна, но вместе с тем, поскольку он не отвечал на письма, то есть за него отвечали, писали, что выехать он не может. Он не выезжал за границу, как говорил Кнорозов сам, существует огромное количество комиссий по моему вывозу в Мексику. В Мексике побывали уже все члены комиссии, кроме меня.
А с чем это было связано, понять можно?
А Кнорозов был человек такой, очень специфический. Он не умел приседать, он не умел лизоблюдствовать, он никогда не шел ни на какие унижения. Он был очень неудобен и неуправляемый. Я подозреваю, что было много доброхотов, которые тут же его оттирали. Вот даже если вспомнить историю, как Кнорозова предложили в членкор Академии наук. Ну и одновременно с ним туда же стал баллотироваться некий Григулевич. То есть тот, который вот участвовал, Иосиф Григулевич, в убийстве Троцкого, то есть вот из КГБ тогдашнего. А потом, когда Тита, он тоже покушение готовил.
Пытался подорвать его, да?
Да. Какие-то душераздирающие эти истории из КГБ. И когда он засветился, то его сделали главным этнографом-американистом в Институте этнографии Академии наук СССР.
Хороший специалист в штатском.
Там было понятно, кто он и что он. Вот он там писал книжки биографии Че Гевары под псевдонимом Лаврецкий. И вот он в тот же год, когда Кнорозова выдвинули на членкора, он тоже туда пошел. И как он сам пишет это в интернете, можно легко найти воспоминания. Ну, подумаешь, кому-то я отправил коробку коньяка, кому-то устроил дочку в аспирантуру. Эта задача была выполнена идеально. То есть, понятно, Кнорозова оттерли, а вот этот Григулевич, он оказывается, значит, такой вот замечательный членкор. Поэтому во всем абсолютно было примерно так же. Вот эта история, это просто омерзительно. А все остальные были не столь очевидны, но из той же серии. Кнорозов человек, который, ну, не был публичным, скажем. Он не любил говорить. Он любил говорить только с теми, кого он любил. Тогда он мог вести беседы. Кто это знал, все очень любили те моменты, когда он вдруг начинал что-то рассказывать, потому что Кнорозов обладал способностью вот открытия внутреннего такого видеоряда. Он рассказывал какие-то исторические события, и все тут же все это видели. Это удивительный был талант у него. Но это у него открывалось только с людьми, кому он доверял, кому он любил, а вот так вот он не любил ни выступать, ни говорить. И поэтому американцы очень быстро пришли к такой вот схеме, когда начали оттирать Кнорозова. Дешифровка письма есть, письмо фонетическое, имя Кноразовой не упоминается, а вот какие-нибудь там Линда Шилли, какие-нибудь еще не знаю кто, американцы, которые, собственно говоря, по работам Кноразовы что-то пытаются дальше делать, вот они великие эпиграфисты.
А помимо тех трех рукописей, насколько я понимаю, Кноразов их расшифровал?
Прочитал, потому что дешифровать можно письмо, выявить систему чтения и записи знаков, а потом уже это только филологическая работа и чтение. То есть все остальные, там, я, вот те же американцы, все занимаются чтением текстов майя. А их очень много, потому что майя писали свои тексты не только в книгах, а весь город майя представлял собой комплекс текстов. Тексты писали, скажем, на ступенях, стенах пирамид, храмов и дворцов. Расписывали стены точно так же с текстами. Перед храмами и там сооружениями ставились алтари стелы, на которые тоже наносились тексты. И главный источник самых интересных текстов – это предметы мелкой пластики и керамика. И, как говорил Кноразов, каждый сезон полевых работ приносит еще огромное количество текстов, непрочитанных. Поэтому основной задачей, ради которой был создан наш центр, это создание корпуса прочитанных текстов майя. Потому что работы тут не в проворот, и могут работать несколько институтов.
Кстати, в какие века создавались эти каменные тексты?
Расцвет письма, как и всего прочего, приходится на 5-9 века. Вот это вот самый-самый такой вот богатенький период на тексты.
А когда вообще зародилась цивилизация майя, и почему она последние там 6 веков существовала в достаточно уже вялом состоянии, вот этих очень много из своей материальной культуры было?
Цивилизация майя появилась где-то во 2 веке нашей эры. Она к 9 веку подошла вот в этом своем расцвете, то есть 6 по 9 самые.
А письменность появилась?
Письменность появилась еще до майя. Это общая мезоамериканская письменность, которая возникла еще в 1 веке до нашей эры, и потом разные народы ее приспосабливали к своим языкам. Но у майя она получила наибольшее развитие. Потом в 10 веке происходит вторжение варваров с севера, когда разрушается административная структура майя, то есть вот верхушку просто уничтожают. Сами майя никуда не деваются, то есть они остаются там же, продолжают выращивать свою кукурузу, заниматься хозяйством.
На мексиканском Юкатане, в нынешней Гватемале, Белизе.
Да, все это продолжается. А в 12 веке начинается новый процесс формирования государств нового типа. То есть уже с более мобильной системой власти.
А какими были те первые?
Они были города-государства, где власть была генетическая. То есть тот, кто сидит на пирамиде, обязательно его дедушка должен быть похоронен там в этой пирамиде. Власть генетическая по крови, поэтому никто чужой не мог вклиниться вот в эту вот смену власти. И если не было прямых правонаследников, исчезала сама власть. Вроде, с одной стороны, это уже государство, города-государства, это вождество, и в то же время получается, что оно уже не способно противостоять более мобильным даже варварам. Вот. И в 12 веке начинает формироваться другая модель власти. То есть власть уже становится сменяемой, она более мобильна, это уже появляются большие территории со столичным городом и подчиненными поселениями. Поэтому все идет уже опять по нарастающей, но, к сожалению, мы приходим вот к этой испанской конкисте, когда уже, там, так сказать, объективно невозможно было противостоять долго этому вторжению. С оружием, с порохом испанцев, с лошадьми, которых не было у индейцев. Вот. Поэтому тут уже заканчивается. Но не от того, что она сама умерла когда-то, эта цивилизация. На самом деле просто это была реструктуризация, скажем, как и во всяком развивающемся обществе.
В каком смысле стала более мобильной общественная структура?
Дело в том, что власть, она, скажем, юкатанская, она, во-первых, носит сменяемый ротационный характер, то есть представители родов могут заменяться. И расширяется мобильность в смере правителя. То есть там убили одного, есть кого поставить другого. Например, известна даже такая история, но она смешная скорее, когда местный интриган, такой Хунакель был, его должны были принести в жертву богам. Его, значит, решили отправить к богам.
То есть кинуть в колодец, насколько
в колодец,
помню.
Да. Вот, его кинули честно в колодец, связали, как было положено. То ли заговор был, то ли он сам по себе что-то такое вот сумел сделать. Он где-то отсиделся 3 дня в этом колодце. А там много карстовых пустот. В общем, тоже не такая уж большая проблема. Вот, отсиделся, вылез и сказал, все, я вот вернулся от богов. Все как договаривались. И мне велели быть правителем. И вот тут, значит, все стали кусать локти, но сделать ничего не смогли. Его вклинили пятым вот в эту самую четверократную там власть, вот потому что еще страшнее было, скажем, оспорить вот это вот послание богов.
Так каким выводом пришел Юрий Валентинович Морозов, когда он забрал те 300 с чем-то знаков письменности майя, известных из их рукописей? Какую систему записей он обнаружил?
То, собственно, было понятно, что это фонетическое, силабическое, так
сказать, то есть слоговое
письмо, да, то есть слоговое, но с некоторыми дополнительными элементами. Но в принципе слоговое фонетическое письмо. Потому это определяло дальнейшую модель работы, то есть как понимать, как записывались слова, как читались эти слова, потому что там были слоги нескольких типов: гласный, согласный, согласный, гласный, согласный, гласный, согласный. Вот, и как вот из этих слогов складывались уже нужные слова, предложения, то есть что, когда читается, в общем, это, ну, это уже такие лингвистические детали, которые, я думаю, малком понятны и интересны, если не специалист. Как говорил Кнурзов, когда он защищал свою диссертацию, он ее чуть не сорвал, потому что он вышел на трибуну и сказал: кому это интересно, то тот уже прочитал то, что я написал, а кому это не интересно, что я буду тут рассказывать. Там все чуть не попадали просто от такого заявления.
Юрий Валентинович работал в Ленинграде в институте.
Поначалу его в 1948 году перевели, он числился младшим сотрудником Института этнографии народов СССР, а потом уже он перешел в Кунсткамеру. Всю жизнь проработал сотрудником Кунсткамеры. То есть это Институт этнографии Академии наук, Ленинградское отделение тогда это называлось.
Галина Гавриловна, в каком состоянии сейчас работы над чтением письменных памятников майя, какое у них оказалось содержание?
Работы, конечно, ведутся активные, содержание самое разнообразное. Если рукописи, это жреческие книги, расписание праздников и прочих хозяйственных мероприятий, привязанные к календарным расчетам. Надписи монументальные, чаще всего это официоз такой, то есть это смена власти, это какие-то важные исторические события. События. Самые интересные тексты, с моей точки зрения, это тексты на керамике. Керамика майя, она особенно в один период, она появлялась такой так называемой формулой возрождения. То есть надпись по венчику сосудов, в которой речь шла о том, как вот человек умер, душа его освободилась, отправилась в тот мир, как она проходит этапы этого большого пути и, наконец, возрождается. А на самом сосуде помещались изображения и тексты, которые или повествовали о каком-то выдающемся событии из жизни этого покойника, или же рассказывали о том, что с ним происходит вот там в преисподней. Много военных текстов, конечно, потому что города между собой вели постоянные войны, и много текстов, касающихся, ну, урожаев, ну, опять тоже в рамках вот этих вот деяний правителей, скажем. Тут, в общем, на любого любителя найдется, конечно, свои. В октябре 2010 года был открыт наш центр Кнурзова в Ишкарете. Это на территории Мексики, это на территории майя, на Юкатане. Этот центр открыли наш университет совместно с университетом Веракруса и вот так называемая частная инициатива, то есть владельцы парков, которые нам создали эту возможность сохранить имя Кнурзовой. Это их было тоже такое вот великое желание. Мы начали работу в этом центре для создания вот корпуса прочитанных текстов майя. Этот год у нас был очень тяжелый, достаточно интенсивной работы, потому что приходилось и там обустраиваться, работы новые, непонятные еще алгоритмы взаимодействия и с местными академическими также учреждениями, и с университетами, и, собственно, как координировать деятельность между Москвой и Мексикой. Но, тем не менее, в общем, мы этот год прожили и очень довольны, справились. И мы первым таким мероприятием большим планируем проведение конгресса 28-30 будет ноября 2012 года. Он посвящен вот 60-летию дешифровки письма майя, и одновременно это календарные тексты майя в новые подходы. Вот так он назван. И это будет большой конгресс, который проводит наш центр Кнурзова в Ишкарете в Мексике, куда призываются, в общем, ученые изо всех стран, и мы очень довольны, что у нас есть такая возможность. Надо сказать, что вообще, конечно, сейчас несопоставимая ситуация. ситуации с тем, как мы жили в конце 90-х, когда, в общем, приходилось без денег сидеть и вот пытаться что-то сделать, потому что в этом году мы получили 3 гранта от Министерства образования, причем очень приличный 1 грант, большой, именно на развитие работы этого центра в Мексике. Как сказал вот Андрей Александрович Фурсенко, министр образования, школа Кнурзова – это единственная российская школа в области гуманитарных наук, которая имеет отношение к мировому культурному наследию, а не к российскому, и которая признана во всем мире. Это действительно так. И вот мы создали вот такой вот центр, который уже может позиционировать российскую научную школу именно вот на территории уже всего мира. Это на самом деле очень приятно для нас, что мы реализовали эту задачу, которая зачастую казалась, что это вот некие фантазии, потому что сколько лет пытались сделать, в общем, всегда все думали, что мы тоже сумасшедшие, вроде того же Кнорзова. Но, тем не менее, благодаря нашему министру, который тоже, видимо, в достаточной мере человек, который на одной частоте взаимодействует и с Кнорзовым, и с нами, и, в общем, мы создали эту школу, и теперь, представляете, вот каждый день, скажем, в этом парке до нескольких тысяч людей там все вот идут, и стоит стелла, и написано, что это центр Юрия Кнорзова, письма и эпиграфики, и там языка майя. Вещь, конечно, совершенно потрясающая. Россия вообще представлена действительно страной, у которой есть и деньги на науку, и есть наука, и великие русские ученые.
Рад за вас, Галина Гавриловна. Галина Гавриловна, а какие еще народы относятся к мезоамериканским культурам?
Если начать, первое – это альмейки, считаются матерью-основательницей культур Мезоамерики.
Это в начале нашей эры.
Альмейки нет. Альмейки – это второе-первое тысячелетие до нашей эры. Вот, то есть это первые города, это первые письменные памятники, действительно уже цивилизация. Потом идет следующее – такие культуры Тихоокеанского побережья. У них нет особого еще названия, их по городам пока еще называют. Но это вот Исапа, Элбаул, то есть это культуры, которые как бы промежуточные, в которых вот это альмекское наследие трансформируется вот в немножко другие аспекты, но это все то же самое. И параллельно развивается культура в штате Оахака сапотеки. Сапотеки и их такие голодные соседи миштеки. Но миштеки, заметим, создатели стиля рукописей вот таких вот пиктографических, которые потом этот стиль приобрел звание имперского уже у астеков.
А почему голодные миштеки?
Потому что они связаны с такими историями, что они вечно хотели занять места и земли сапотеков, женились на богатеньких девушках, там выдумали всякие хитрости, чтобы втереться и вот захватить вот эти вот всякие земли и владения. И они все время жили вот в этом параллельном пространстве. Вот. И все время были вот в этих попытках вытеснить сапотеков. И потом они как раз период сапотеков там начали занимать их города, докладывать в их могильники своих покойников. То есть всякое такое вот смешные очень они получаются.
Какие-то вот века?
Первые тысячелетия нашей эры все шло. Вот. Соответственно, майя, потом тальтеки, тоже голодные варвары, вторгшиеся.
С севера.
С севера, конечно, да. Вот. А потом науа. Ну, науязычных лучше так объединять. Много было племен, и больше известные астеки, которые уже столкнулись непосредственно с испанцами. Вот. В промежутках, например, были такие, как культура Теотиуакана называлась. То есть у нее даже неизвестно, кто были создателями этого великого города, но это мезоамериканская культура. И были и культуры, например, тахин, вот тоже на территории штата Веракрус. Поэтому их много, вот таких вот культур. На самом деле цивилизация не возникает в пустоте. Обязательно должен быть культурный субстрат, вот на котором, на этом супе вырастает уже вот что-то выдающееся.
Галина Гавриловна, с чем связана такая популярность, скажем так, все-таки даже несоразмерная, если судить по их культурному наследию, такая популярность майя и ацтеков в мировой массовой культуре? Разумеется, популярность скорее какого-то их искаженного, уплощенного восприятия.
Причем даже не майя ацтеки, а майя инки ацтеки. Многие считают, что они жили в одном и том же месте.
Инки – это Южная Америка.
Вообще были вот первые популярные книжки, там вот Хагина, например, она такая, ну, супер популярная, вернее, поверхностная книжка, вот популярная именно в этом смысле, а не в том, что она была на расхват, то она так и называлась «Майинки, ацтеки». И это наиболее крупные культуры, о которых, ну, сохранилось больше, может быть, сведений. Ацтеки, потому что они столкнулись с испанцами, майя, потому что был Диего де Ланды, вот на основании этого много чего можно было писать. И все-таки огромная территория, которая принадлежала и майя. Инки тоже столкнулись с испанцами, и кроме того, Гарсиласо де ла Вега оставил эту книгу. Вот.
Инка Гарсиласо де ла Вега – это сын конкистадора и женщины из знатного инкского рода. Кроме того, инкская аристократия и традиционность там сохранялись до середины 18 века.
В своих общинах они все пытались сохранить, конечно, традиционную схему. То есть от этого никуда не денешься, это, так сказать, нормальное явление. Вот. Но вот они...
И,
вот,
да, в каком-то смысле племенные традиции сохраняются и до сих пор под республиканскими плюмажами.
Да, у всех они сохраняются. Русских патри тоже найдешь много чего очень такого глубокого, древнего, которое ни к чему современному отношению не имеет. Это у всех есть. Это тут не только инки, майя, ацтеки.
А, Галина Гавриловна, что это за такой несчастный, замусоленный календарь майя, вокруг которого столько лишнего шума?
Почему календарь май, он очень хороший, точный, вот, это шум, это другой вопрос, это уже коммерческий проект, этот шум вокруг календаря, к майя-то он отношение имеет очень косвенное. Майя были, конечно, людьми грамотными, и никакое государство без точного календаря существовать не может. И календарь майя, он предполагал некую гипотетическую начальную дату 3114 год до нашей эры, там в августе, и потом шли расчеты по вот этим самым циклам. Ну, циклы, не циклы, это, в общем, собственно, кругленькие даты. Все равно, что как у нас там, миллениум, тоже кругленькая дата. Собственно, какой смысл, что это 2000 год или 2159 год? Никакого, абсолютно. Это вот в бесконечность не ткнули пальцем, а вот установили некую точку. Какой может быть в этом смысл?
Сотня – это одно из круглых чисел. С таким же успехом можно и считать по 12.
Десятками, чем угодно. Нет, это все, конечно, такие вот игры бессмысленные, но человечество любит почему-то играть в круглые игры. Да, кстати, между прочим, если взять уж средневековое предсказание конца света в Европе, оно было запланировано на 1492 год. Только потому, что, согласно там, одной из библейских версий, это, на этот год приходилось 7 тысяч лет сотворения мира. Вот. И все, даже не надо было уже коррекцию вводить календаря, считали астрономы, поскольку будет конец света. На самом деле в 1492 году была открыта Америка, то есть с точностью до наоборот.
Человечеству открылся новый свет. Но зато остался еще один конец света, назначенный на 1500. Год.
Ну, так их можно до бесконечности придумывать. На самом деле тут две могут задачи быть. Это как вот экономический проект, действительно, как в наше время, когда там в 2000 году сколько раскручивали вот эту глупость, и, в общем, люди велись, а почему тогда с них не получить денег на публикации, на всякую чепуху. Как не случилось в 2000 год, тут же, значит, переметнулись на календарь майя 2012 год, только потому, что на эту дату, и то приблизительно высчитанную, приходится очередная кругленькая запись 13.00.00. И все. Вот больше ничего. То есть у майя вообще весь календарный расчет велся вот по такой как бы циклической схеме 13, потому что у них было 13 зодиакальных созвездий. Поэтому как расчетная единица у них была вот это число 13.
А не 12, как да, в Европе и на Ближнем Востоке.
А это на самом деле 12 это такая, она уже была более, ну как сказать, формализованная, удобнее расчет вести. Потому что тоже созвездие Змееносца астрологи, скажем, всегда выделяли как 13-й, самое мистическое. У майя на это приходится созвездие Летучей мыши, тоже, заметим, считавшееся самым мистическим. И вот эти вот 13 циклы, значит, скажем, 13 дней, вот это один день, обижавший 13 вот этих домов зодиакальных созвездий. Потом 20 цикл, это вот 20 пальцев на руках и ногах, это у них единица счета, такая 20-ричная система. То же самое, 20 обижало по 13 домам, получается 260 дней, это вот так называемый мистический календарь, там Цулькин, еще что-то. И, собственно, абсолютно все циклы, они обегают вот этот круг 13 и опять начинают обегать следующий круг 13. И у Майя вот этот вот самый цикл, так сказать, большого расчета, он тоже самое обегал вот эти 13 домов. И тут еще они, когда как раз придумывали вот эту начальную дату, судя по всему, там специально была рассчитана такая хитрая вещь, что 354 год до нашей эры это был, записывалась дата кругленьким 7-0-0-0-0-0 цифра, а вот конец цикла, значит, это 13-0-0-0-0. То есть в этот период входит время, во время которого Солнце перемещается там в весеннее равноденствие по созвездию у Майя Ягуара, а у нас рыб. То есть они вошли вот в этой своей круглой датой в 354 году в созвездие Ягуара, то есть их же рыб, по последней яркой звезде предыдущего созвездия. И на 2012 год приходится выход из этого созвездия, то есть Водолея у Майя в обезьяну, кругленькая, да, 13-0-0-0. Все астрономы, они, особенно в древности, старались, как любили вот эти круглые цифры, и тут тоже ничего необычного нет. Но вот эта идея, когда не состоялся проект 2000, то точно так же начали тут же раскручивать проект 2012. Поэтому даже об этом говорить вот нечего абсолютно. И да, еще мне очень нравится, что когда начинают говорить, что майя предсказывали конец света. Ну, не предсказывали они конец света. Ну, нет этого нигде. Причем в интернете, значит, особенно каждый ссылается, не знаю на что, один на другого, о том, что всем хорошо известно, что майя предсказали конец света. Родные мои, ну вы хоть слово-то скажите, где они это предсказали? Таких нету. Не даже записанных в колониальный период тексты, там, Чалам-Балам, какие угодно, пророчества взять, они не касаются конца света, тем более в 2012 году. Вот. Поэтому это, ну, выдумка вот чистой воды, которой говорить-то нелепо, на самом деле, время тратить. Но людям нравится.
Да, людям нравится, что мы вот так вот все раз приготовимся, а да, потом ничего не случится.
Да, расслабились. Это точно. Ну, наверное, надо, потому что на самом деле это тоже вот восходит к такой традиции. Правда, мало кто ее осознает в глубине своей. Вот взять даже литургию христианскую. Если бы они действительно были верующими и что-то понимали, во что они веруют, а не только как ходить, как вот собаки на площади Революции, нос тереть. Вот.
К сожалению, очень много. Многие люди, называющие себя христианами, застряли на этом уровне. Иногда приходится сталкиваться с дикой статистикой, когда называющих себя православными больше, чем считающих себя христианами.
Что такое литургия? Человек должен войти с началом литургии вот в это состояние самоотождествления с Иисусом, умереть вместе с Ним, а потом вдруг почувствовать этот катарсис от того, что жизнь продолжается, и она прекрасна, и выйти с этим прекрасным чувством. И на самом деле вот это вот переживание некого конца, оно должно дарить человеку это ощущение катарсиса и того, что жизнь прекрасна.
Ну, в таком случае попросту нужно для катарсиса искать на какие-то более проверенные временем, более здоровые, более интеллектуальные, более тонкие формы. Ну что ж, спасибо, Галина Гавриловна.
Не за что. Да, я тоже очень рада была, что с вами поговорили, что если кому-то это интересно будет, и может быть кто-то придет к нам в центр, и у нас будут еще люди, которые тоже будут заниматься Древней Америкой.
С Новым годом!
И вас тоже с Новым годом, с 2012-м.
В котором ничего такого, что будто бы обещали майя, не случится. Ничего дурного они нам не обещали.
Абсолютно.
До свидания.
До свидания.
Мы беседовали с руководителем Мезоамериканского центра имени Юрия Валентиновича Кнорозова Российского государственного гуманитарного университета, руководителем Кнорозовского центра в Мексике, доктором исторических наук, профессором Галиной Гавриловной Ершовой. До новых встреч!
эфире была программа «Академический час» и ее ведущий Дометий Забольский.
Слушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Крещение Господне». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. В крещенские дни на выставке будет раздача святой воды. Ждем вас с 14 по 20 января на ВВЦ в павильоне 69. По благословению архиепископа Челябинского и Златоустовского Феофана в городе Челябинске в рамках форума «Россия православная» проводится выставка «Во славу Божию» с 24 по 29 января. Ждем вас на торжественном открытии выставки, которая состоится 24 января в 12:00 во Дворце спорта «Юность» по адресу Свердловский проспект, 51. Телефон для справок 8-912-774-55-41. Повторяем. 8-912-774-55-41. В Ростове-на-Дону с 11 по 16 января пройдет выставка-ярмарка «Дон православный». На выставку будут привезены особо почитаемые православные святыни из монастырей России, Украины, Белоруссии, Греции и Иерусалима. Организатор проекта – Конгрессно-выставочный центр «Виртол-Экспо». Подробную информацию о выставке можно узнать по телефону 863-268-77-68. Приглашаем вас 15 января в воскресенье в 17 часов в воскресную гостиную «Поговорим по душам» на рождественский вечер со священником Евгением Тримаскиным, клириком храма Пресвятой Богородицы Всех Скорбящих Радости на Ордынке, автором многих песен. Также в программе выступления других исполнителей, колядки, рождественские песни, чаепития со вкусностями. Приносите с собой что-нибудь к чаю, заварку, сахар, печенье. Вход за пожертвование. Адрес: станция метро «Спортивная», улица Погодинская, дом 20/3, строение 2, в здании издательского совета РПЦ. Третий этаж, актовый зал. Телефон для справок 8-495-727-1190. Центр «Православная семья» с 10 до 19 часов, кроме выходных. После 19:00 работает автоответчик.
В эфире радио «Радонеж».
Дорогие наши слушатели, мы просим вас помолиться о здравии наших жертвователей. Болящего Александра, болящей Зинаиды, Елены, Татьяны, Анастасии, Елены, Ирины, Марины, болящей Аллы, Ирины, тяжело болящей Лидии, тяжело болящей Нины, болящей Марии, Валентины, болящей Раисы, болящей Людмилы, отрока Андрея, болящей Евгении, Ирины, Татьяны, Екатерины, Виктора, болящей Ирины, Натальи, Вячеслава, тяжело болящего Дмитрия, Ксении, Георгия, Ольги, Нины, болящей Елены, Ольги, Екатерины, Людмилы, болящего Сергия, болящего Виталия, болящей Татьяны, болящего Виктора, болящей Людмилы, болящей Раисы, Сергия, Дмитрия, Елены, Ольги, Валерия, Елены, Анастасии, Александра, Натальи, Сергия, Зинаиды, Марии, Тамары, болящей Ирины, Татьяны, Алексея, Маргариты, Дмитрия, Ирины. Спаси вас, Господи!
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!